полутемной тесной комнате на полу под окном лежит мой отец, одетый в белое и необыкновенно длинный. Мать в красной юбке стоит на коленях, зачесывает длинные мягкие волосы отца со лба на затылок. Ее серые глаза опухли и словно тают, стекая крупными каплями слез. Меня держит за руку бабушка, круглая, большеголовая, с огромными глазами и смешным рыхлым носом. Она вся черная, мягкая и удивительно интересная. Она тоже плачет как-то особенно и хорошо, подпевая матери, дрожит вся и дергает меня, толкая к отцу. Я никогда еще не видал, чтобы большие плакали, и не понимал слов, неоднократно сказанных бабушкой. «Попрощайся с тятей-то, никогда уж не увидишь его, помер он, голубчик, ни в срок, ни в свой час». «Ты откуда пришла?» — спросил я ее. Она ответила: «Сверху, из Нижнего, да не пришла, приехала, по воде-то не ходят, шиш». Это было смешно и непонятно. Отчего я шиш? От того, что шумишь, сказала она тоже, смеясь. Она говорила ласково, весело, складно. Я с первого же дня подружился с нею, и теперь мне хочется, чтобы она скорее ушла со мной из этой комнаты. В дверь заглядывают черные мужики и солдат-бутошник. Он сердит, кричит: «Скорее убирайте!» Второй оттиск в памяти моей. Дождливый день, пустынный угол кладбища. У могилы я, бабушка, мокрый бутошник и двое сердитых мужиков с лопатами. Всех осыпает теплый дождь, мелкий, как бисер. Через несколько дней я, бабушка и мать ехали на пароходе в маленькой каюте. Бабушка, сидя около меня, чесала волосы и морщилась, что-то нашептывая. Волос у нее было странно много. Они густо покрывали ей плечи, грудь, колени и лежали на полу, черные, отливая синим. Говорила она, как-то особенно выпивая слова, и они легко укреплялись в памяти моей, похожие на цветы, такие же ласковые, яркие, сочные. Когда она улыбалась, ее темные, как вишни, зрачки расширялись, вспыхивая невыразимо приятным светом. Улыбка весело обнажала белые крепкие зубы, и, несмотря на множество морщин в темной коже щек, все лицо казалось молодым и светлым. До нее как будто спал я, спрятанный в темноте, но явилась она, разбудила, вывела на свет, связала все вокруг меня в непрерывную нить, сплела все в разноцветные кружева и сразу стала на всю жизнь другом, самым близким сердцу моему, самым понятным и дорогим человеком. Это ее бескорыстная любовь к миру обогатила меня, насытив крепкой силой для трудной жизни. Помню детскую радость бабушки при виде Нижнего. Дергая за руку, она толкала меня к борту и кричала: «Гляди, гляди, как хорошо! Вот он, батюшка, Нижний-то! Вот он каков, Богов! Церкви те, гляди-ка ты, летят будто!» И просила мать, чуть не плача: «Варюша, погляди, чая, поди забыла ведь, порадуйся!» Мать хмуро улыбалась. Когда пароход остановился против красивого города среди реки, тесно загроможденный судами, ощетинившийся сотнями острых мачт, к борту его подплыла большая лодка со множеством людей, подцепилась багром к спущенному трапу, и один за другим люди из лодки стали подниматься на палубу. Впереди всех быстро шел небольшой сухонький старичок в черном длинном одеянии с рыжей, как золото, бородкой, с птичьим носом и зелеными глазками. «Папаша!» — густо и громко крикнула мать и опрокинулась на него, а он, хватая ее за голову, быстро гладя щеки ее маленькими красными руками, кричал, взвизгивая: «Что, дура? Ага, то ты вот, эх, вы!» Бабушка обнимала и целовала как-то сразу всех, вертясь как винт. Она толкала меня к людям и говорила торопливо: «Ну, скорее, это дядя Михайло, это Яков, тетка Наталья, это братья оба Саши, сестра Катерина, это все наше племя, вот сколько!» Дедушка сказал ей: «Здорово ли, мать?» Они троекратно поцеловались. Дед выдернул меня из тесной кучи людей и спросил, держа за голову: «Ты чей таков будешь?» «Астраханской, из каюты». «Че он говорит, а?» — обратился дед к матери. И, не дождавшись ответа, отодвинул меня, сказав: «Скулы те отцовы, слезайте в лодку!» И взрослые, и дети все не понравились мне. Я чувствовал себя чужим среди них. Даже и бабушка как-то померкла, отдалилась. Особенно же не понравился мне дед. Я сразу почуял в нем врага, и у меня явилось особенное внимание к нему, опасливое любопытство. Я очутился во дворе. Двор был тоже неприятный, весь завешен огромными мокрыми тряпками, заставлен чанами с густой разноцветной водою, в ней тоже мокли тряпицы. В углу, в низенькой полуразрушенной пристройке, жарко горели дрова в печи, что-то кипело, булькало, и невидимый человек громко говорил странные слова: «Сандал, фуксин, купорос». Началась и потекла со страшной быстротой густая, пестрая, невыразимо странная жизнь. Она вспоминается мне как суровая сказка, хорошо рассказанная добрым, но мучительно правдивым гением. Дом деда был наполнен горячим туманом взаимной вражды всех со всеми. Она отравляла взрослых, и даже дети принимали в ней живое участие. Впоследствии из рассказов бабушки я узнал, что мать приехала как раз в те дни, когда ее братья настойчиво требовали у отца раздела имущества. Неожиданное возвращение матери еще более обострило и усилило их желание выделиться. Они боялись, что моя мать потребует приданого, назначенного ей, но удержанного дедом потому, что она вышла замуж самокруткой против его воли. Дядья считали, что это приданое должно быть поделено между ними. Они тоже давно и жестоко спорили друг с другом о том, кому открыть мастерскую в городе, кому за окой в слободе. Уже вскоре после приезда в кухне во время обеда вспыхнула ссора. Дядья внезапно вскочили на ноги и, перегибаясь через стол, стали выть и рычать на дедушку, жалобно скали зубы и встряхиваясь, как собаки. А дедушка, стуча ложкой, по столу покраснел весь и звонко петухом закричал: «Померу пощу!» Болезненно искривив лицо, бабушка говорила: «Отдай им все, отец, спокойней тебе будет, отдай!»
«Цыц, потачица!» —
кричал дед, сверкая глазами, и было странно, что маленький такой, он может кричать столь оглушительно. Мать встала из-за стола и, не торопясь, отойдя к окну, повернулась ко всем спиной. Дед встал боком к ней и тихо проговорил: «Ты, мать, гляди за ними, а то они Варвару-то изведут чего доброго». Через несколько дней после приезда дед заставил меня учить молитвы. Все другие дети были старше и уже учились грамоте у дьячка. Меня учила тихонькая, пугливая тетка Наталья, женщина с детским личиком и такими прозрачными глазами, что мне казалось, сквозь них можно было видеть все сзади ее головы. Я любил смотреть ей в глаза подолгу, не отрываясь, не мигая. Она щурилась, вертела головою и просила тихонько, почти шепотом: «Ну, говори, пожалуйста, отче наш, иже еси, Если я спрашивал, что такое якоже, она, пугливо оглянувшись, советовала: «Ты не спрашивай, это хуже. Просто говори за мной: отче наш». Ну, меня беспокоило, почему спрашивать хуже. Слово «якоже» принимало скрытый смысл, и я нарочно всячески искажал его: «яковже», «я в коже». Но бледная, словно тающая тетка, терпеливо поправляла голосом, который все прерывался у нее: «Нет, ты говори просто «якоже». Однажды дед спросил: «Ну, Алешка, отче наш заучит?» Тетка тихонько сказала: «У него память плохая». Дед усмехнулся, весело приподняв рыжие брови: «А коли так, высечь надо?» И снова спросил меня: «Тебя отец сёк?» Не понимая, о чем он говорит, я промолчал, а мать сказала: «Нет, Максим не бил его, да и мне запретил. А я вот в субботу Сашку за наперсток пороть буду». «Как это пороть?» — спросил я. Все засмеялись, а дед сказал: «Погоди, увидишь». Шумную историю с наперстком я знал. Вечерами от чая до ужина дядья и мастер сшивали куски окрашенной материи в одну штуку и пристегивали к ней картонные ярлыки. Желая пошутить над полуслепым Григорием, дядя Михаил велел 9-летнему племяннику накалить на огне свечи наперсток мастера. Саша зажал наперсток щипцами для снимания нагара со свеч, сильно накалил его и, незаметно подложив под руку Григория, спрятался за печку. Но как раз в этот момент пришел дедушка, сел за работу и сам сунул палец в каленый наперсток. Помню, когда я прибежал на кухню на шум, дед, схватившись за ухо обожженными пальцами, смешно прыгал и кричал: «Чье дело, бусурмане?» До субботы я тоже успел провиниться. Меня очень занимало, как ловко взрослые изменяют цвета материи. Берут желтую, мочат ее в черной воде, и материя делается густо-синей, кубовой. Полощут серое в рыжей воде, и оно становится красноватым, бордо. Просто, а непонятно. Мне захотелось самому окрасить что-нибудь, и я сказал об этом Саше Яковову. Серьезному мальчику он всегда держался на виду у взрослых, со всеми ласковый, готовый всем и всячески услужить. Он был неприятен мне. Узнав, что я желаю заняться ремеслом красильщика, он посоветовал мне взять из шкафа белую праздничную скатерть и окрасить ее в синий цвет. «Белые всего легче красится». «Уж я знаю», — сказал он очень серьезно. Я вытащил тяжелую скатерть, выбежал с нею на двор, но когда опустил край ее в чан с кубовой, на меня налетел откуда-то цыганок, вырвал скатерть и, отжимая ее широкими лапами, крикнул брату, следившему из синей за моей работой: «Зови бабушку скорее!» И зловеще, качая черной лохматой головою, сказал мне: «Ну и попадет же тебе за это!» В субботу перед всенощной кто-то привел меня на кухню, там было темно и тихо. Перед черным челом печи на широкой скамье сидел сердитый, не похожий на себя цыганок. Дедушка, стоя в углу у лохани, выбирал из ведра с водою длинные прутья, мерил их, складывая один с другим, и со свистом размахивал ими по воздуху. Бабушка, стоя где-то в темноте, громко нюхала табак и ворчала: «Рад мучитель». Саша Яковов, сидя на стуле среди кухни, тер кулаками глаза и не своим голосом, точно старенький нищий, тянул: «Простите, Христа ради». «Высеку, прощу», — сказал дедушка, пропуская длинный влажный прут сквозь кулак. «Ну-ка, снимай штаны-то». Говорил он спокойно, и ничто не нарушало памятной тишины в сумраке кухни под низким закопченным потолком. «Лексей!» — позвал дед. «Иди ближе! Ну, кому говорю? Вот, гляди, как секут!» «Раз!» Невысоко взмахнув рукой, он хлопнул прутом по голому телу. Саша взвизгнул. «Врешь!» — сказал дед. «Это не больно!» «А вот это больней!» — и ударил так, что на теле сразу загорелась, вспухла красная полоса, а брат протяжно завыл. Саша визжал страшно тонко, противно.
«Не буду! Ведь я же сказал про скатерть! Ведь я сказал!»
«Спокойно, точно псалтирь читай, — дед говорил. Донос не оправдание. Доносчику первый кнут. Вот тебе за скатерть!»
Бабушка кинулась ко мне и схватила меня на руки, закричала: «Лексей, не дам! Не дам, изверг!» Она стала бить ногою в дверь, призывая:
«Варя! Варвара!»
Дед бросился к ней, сшиб ее с ног, выхватил меня и понес к лавке. Я бился у него в руках, дергал рыжую бороду, укусил ему палец. Он орал, тискал меня и, наконец, бросил на лавку, разбив мне лицо. Помню дикий его крик:
«Привязывай! Убью!»
Помню белое лицо матери, ее огромные глаза. Она бегала вдоль лавки и хрипела: «Папаша, не надо! Отдайте!» Дед засек меня до потери сознания, и несколько дней я хворал, валяясь вверх спиною на широкой жаркой постели. Мать исчезла из дома, уехала куда-то гостить. Как-то вдруг, точно с потолка спрыгнув, явился дедушка, сел на кровать, пощупал мне голову холодной, как лед, рукою. «Здравствуй, сударь. Да ты ответь, не сердись. Ну, что ли?» Очень хотелось ударить его ногой, но было больно пошевелиться. Вынув из кармана пряничного козла, два сахарных рожка, яблоко и ветку синего изюма, он положил все это на подушку к носу моему. «Вот, видишь, я тебе гостинцы принес». Нагнувшись, поцеловал меня в лоб, потом заговорил, тихо поглаживая голову мою маленькой жесткой рукою: «Я тебя тогда перед того, брат, разгорячился очень. Укусил ты меня, царапал, ну и я тоже рассердился. Однако не беда, что ты лишнее перетерпел, в зачет пойдет. Ты знай, когда свой родной бьет, это не обида, а наука. Чужому не давайся, а свой ничего. Ты думаешь, меня не били? Меня, Алеша, так били, что ты этого и в страшном сне не увидишь. Меня так обижали, что поди-ка сам Господь Бог глядел, плакал. А что вышло? Сирота, нищий матери сын, я вот дошел до своего места, старшиной цеховым сделан, начальник людям». Привалившись ко мне сухим складным телом, он стал рассказывать о детских своих днях словами крепкими и тяжелыми, складывая их одно с другим легко и ловко. Его зеленые глаза ярко разгорелись, и, весело ощетинившись золотым волосом, сгустив высокий свой голос, он трубил в лицо мне: «Ты вот пароходом прибыл, пар тебя вез, а я в молодости сам своею силой супроти Волги баржи тянул. Боржа по воде, я по бережку, босс по острому камню, по осыпям, да так от восхода солнца до ночи. Накалит солнышко затылок-то, голова как чугун кипит, а ты, согнувшись, три погибели, косточки скрипят, ты идешь, да идешь, и пути не видать, глаза потом залило, а душа то плачется, а слеза то катится. Эх, ма, Леша, помалкивай». Рассказывал он вплоть до вечера, и когда ушел, ласково простясь со мной, я знал, что дедушка не злой и не страшен. Мне до слез трудно было вспоминать, что это он так жестоко избил меня, но и забыть об этом я не мог. Чаще других бывала у меня бабушка. Она и спала на одной кровати со мной. Но самое яркое впечатление этих дней дал мне цыганок. Квадратный, широкогрудый, с огромной кудрявой головой, он явился под вечер, празднично одетый в золотистую шелковую рубаху, плисовые штаны и скрипучие сапоги гармоникой. «Ты глянь-ка», — сказал он, приподняв рукав, показывая мне голую руку до локтя в красных рубцах. Вон как разнесло, да еще хуже было. Зажило много. Чуешь ли, как вошел дед в ярость? Я вижу, запорит он тебя. Так начал я руку эту подставлять, ждал, переломится пруд. Дедушка-то отойдет за другим, а тебя и утащит бабаня или мать. Ну, пруд не переломился, гибок, моченый. А все-таки тебе меньше попало. Видишь, насколько? Я, брат, жуликоватый. Он засмеялся шелковым ласковым смехом, снова разглядывая вспухшую руку и, смеясь, говорил: «Так жаль стало мне тебя, аж горло перехватывает, чую. Беда, а он хлещет». Фыркая по лошадиному, мотая головой, он стал говорить что-то про дела, сразу близкое мне, детски простой. Я сказал ему, что очень люблю его. Он незабвенно просто ответил: «Так ведь и я тоже тебя люблю. Зато и боль принял за любовь. Али я стал бы за другого за кого? Наплевать мне». Потом он учил меня тихонько, часто оглядываясь на дверь: «Когда тебя вдруг горять сечь будут, ты гляди, не сжимайся. Не сжимай тело-то, чуешь? Вдвойне больнее, когда тело сожмешь. А ты распусти его свободно, чтобы оно мягко было, киселем лежи. И не надувайся, дыши вовсю, кричи благим матом, ты это помни, это хорошо». Я спросил: «Разве еще сечь будут?»
«А как же», — спокойно сказал цыганок, — «конечно будут. Тебя поди-ка часто будут драть».
«За что?»
«Уж дедушка сыщет».
Когда я выздоровел, мне стало ясно, что цыганок занимает в доме особенное место. Дедушка кричал на него не так часто и сердито, как на сыновей, а за глаза говорил о нем, жмурясь и покачивая головою: «Золотые руки у Иванка, дуй его горой! Помяните мое слово, немал человек растет!» Я узнал от бабушки, что цыганок подкидыш. Раннюю весной в дождливую ночь его нашли у ворот дома на лавке. «Лежит, в зипун обернут», — задумчиво и таинственно сказывала бабушка. «Еле попискивает, закоченел уж». «А зачем подкидывают детей?»
«Молока у матери нет, кормить нечем».
Помолчав, почесавши голову, она продолжала, вздыхая, глядя в потолок:
«Бедность все, Леша. Такая бывает бедность, что и говорить нельзя».
Дедушка хотел было Ванюшка-то в полицию нести. «Да я вот говорила, возьмем, мол, себе. Это Бог нам послал вместо тех, которые померли. Ведь у меня 18 было рожено-то. Кабы все жили, целые улицы народу, 18-то домов. Я, гляди, на 14-м году замуж отдана, а к 15 уж и родила. Да вот полюбил Господь кровь мою, все брал, да и брал ребятишек моих в ангелы. И жалко мне, а и радостно». Сидя на краю постели в одной рубахе, вся осыпанная черными волосами, огромная и лохматая, она была похожа на медведицу, которую недавно приводил во двор бородатый лесной мужик. Она тихонько смеется, колышется вся. «Получше себе взял, похуже мне оставил. Очень я обрадовалась, Иванке, уж больно люблю вас, маленьких». Ну и приняли его, крестили. Вот он и живет, хорош. Люби его, он простая душа. Я и любил Ивана, и удивлялся ему до немоты. Цыганку было 19 лет, и был он больше всех нас четверых, взятых вместе. Но особенно он памятен мне в праздничные вечера, когда дед и дядя Михаил уходили в гости. В кухне являлся кудрявый, встрепанный дядя Яков с гитарой. Бабушка устраивала чай с обильной закуской. Волчком вертелся празднично одетый цыганок. Тихо боком приходил мастер, сверкая темными стеклами очков. Дядя Яков любовно настраивал гитару, а настроив, говорил всегда одни и те же слова. «Ну-с, я начну-с». Встряхнув кудрями, он сгибался над гитарой, вытягивал шею точно гусь. Круглое беззаботное лицо его становилось сонным. Живые неуловимые глаза угасали в масляном тумане, и, тихонько пощипывая струны, он играл что-то разымчивое, невольно поднимавшее на ноги. Цыганок слушал музыку с тем же вниманием, как все, запустив пальцы в свои черные космы, глядя в угол и посапывая. Иногда он неожиданно и жалобно восклицал: «Эх, как бы голос мне, пел бы я, как Господи!» Бабушка, вздыхая, говорила: «Будет тебе, Яша, сердце надрывать, а ты бы, вонятка, поплясал». Они не всегда исполняли просьбу ее сразу, но бывало, что музыкант вдруг на секунду прижимал струны ладонью, а потом, сжав кулак с силою, отбрасывал от себя на пол что-то невидимое, беззвучное, и ухорски кричал: «Прочь, грусть, тоска! Ванька, становись!» Охорашиваясь, одергивая желтую рубаху, цыганок осторожно, точно по гвоздям шагая, выходил на середину кухни, его смуглые щеки краснели, и, сконфуженно улыбаясь, он просил: «Только почаще, Яков Васильевич!» Бешено звенела гитара, дробно стучали каблуки, на столе и в шкапу дребезжала посуда, а среди кухни огнем пылал цыганок, реял коршуном, размахнув руки точно крылья, незаметно передвигая ноги, гикнув, приседал на пол и метался золотым стрижом, освещая все вокруг блеском шелка, а шелк, содрогаясь и струясь, словно горел и плавился. Цыганок плясал неутомимо, самозабвенно, и казалось, что если открыть дверь на волю, он так и пойдет плясом по улице, по городу, неизвестно куда. «Режь поперек!» — кричал дядя Яков, притопывая, и пронзительно свистел, и раздражающим голосом выкрикивал прибаутки. Людей за столом подергивало. Они тоже порой вскрикивали, подвизгивали, точно их обжигало. Бородатый мастер хлопал себя по лысине и урчал что-то. Однажды он, наклонясь ко мне и покрыв мягкой бородой плечо мое, сказал прямо в ухо, обращаясь словно к взрослому: «Отца бы твоего, Алексей Максимович, сюда, он бы другой огонь зажег. Радостный был муж, утешный. Ты его помнишь ли?» «Нет». «Ну, бывало, он да бабушка...» «Стой-ка! Погоди!» Он поднялся на ноги, высоко изможденный, похожий на образ святого, поклонился бабушке и стал просить ее необычно густым голосом: «Акулина Ивановна, сделай милость, пройдись разок, как бывало, с Максимом Саватеевым хаживала. Утешь!»
«Что ты, Свет, что ты, сударь Григорий Иванович?» Посмеиваясь и поеживаясь, говорила бабушка: «Куда уж мне плясать, людей смешить только!» Но все стали просить ее, и вдруг она молодо встала, оправила юбку, выпрямилась, вскинув тяжелую голову, и пошла по кухне, вскрикивая: «А, смейтесь, и на здоровье! Ну-ка, Яша, перетряхни музыку-то!» Дядя весь вскинулся, вытянулся, прикрыл глаза и заиграл медленнее. Бабушка
не плясала, а словно рассказывала что-то. Вот она идет, тихонько задумавшись, покачиваясь, поглядывая вокруг из-под руки, и все ее большое тело колеблется нерешительно, ноги щупают дорогу осторожно. Остановилась вдруг, испугавшись чего-то. Лицо дрогнуло, нахмурилось, и тотчас засияло доброй, приветливой улыбкой. Откачнулась в сторону, уступая кому-то дорогу, отводя рукой кого-то. Опустив голову, замерла, прислушиваясь, улыбаясь все веселее. И вдруг ее сорвало с места, закружило вихрем. Вся она стала стройнее, выше ростом, и уж нельзя было глаз отвести от нее. Так буйно, красиво и мила становилась она в эти минуты чудесного возвращения к юности. Певцы да плясуны... «Первые люди на миру», — строго сказала нянька Евгения, и начала петь что-то про царя Давида. А дядя Яков, обняв цыганка, говорил ему: «Тебе в трактирах плясать, с ума свел бы ты людей!» «Мне голос иметь хочется», — жаловался цыганок. «Ежели бы голос Бог дал, 10 лет я бы попел, а после хоть в монахи!» Вскоре он погиб. Случилось это так. На дворе у ворот лежал прислонен к забору большой дубовый крест с толстым суковатым комлем. Лежал он давно. Я заметил его в первые же дни жизни в доме. Тогда он был новее и желтей, но за осень сильно почернел под дождями. От него горько пахло мореным дубом, и был он на тесном грязном дворе лишний. Его купил дядя Яков, чтобы поставить над могилой своей жены, и дал обет отнести крест на своих плечах до кладбища в годовщину смерти ее. Этот день наступил в субботу, в начале зимы. Было морозно и ветрено, с крыш сыпался снег. Все из дома вышли на двор, дед и бабушка с 3 внучатами еще раньше уехали на кладбище служить панихиду. Меня оставили дома в наказание за какие-то грехи. Дядья в одинаковых черных полушубках приподняли крест с земли и встали под крылья. Григорий и какой-то чужой человек, с трудом подняв тяжелый комель, положили его на широкое плечо цыганка. Он пошатнулся, расставил ноги. «Не сдюжишь?» — спросил Григорий. «Не знаю. Тяжело будто». Дядя Михаил сердито закричал: «Отворяй ворота, слепой черт!» А дядя Яков сказал: «Стыдись, Ванька, мы оба жиже тебя». Но Григорий, распахивая ворота, строго посоветовал Ивану: «Гляди же, не перемогайся. Пошли с Богом». И вот в кухне среди пола лежал цыганок вверх лицом. Широкие полосы света из окон падали ему одна на голову, на грудь, другая на ноги. Лоб его странно светился, брови высоко поднялись, косые глаза пристально смотрели в черный потолок. Темные губы, вздрагивая, выпускали розовые пузыри. «Споткнулся он», — каким-то серым голосом рассказывал дядя Яков, вздрагивая и крутя головой. Он весь был серый, измятый, глаза у него выцвели и часто мигали. «Упало его и придавило, в спину ударило, и нас бы покалечило, да мы вовремя сбросили крест». «Вы его и задавили», — глухо сказал Григорий.
«Да, как же! Вы!»
Я попал под ноги деда. Он отшвырнул меня прочь, грозя дядьям маленьким красным кулаком: «Волки!» И сел на скамью, упершись в нее руками, сухо всхлипывая, говоря скрипучим голосом:
«Знаю я, он вам поперек глоток стоял.
Эх, Ванюшечка, дурачок, что поделаешь, а? Что, говорю, поделаешь? Кони чужие, вожжи гнилые. Мать, не взлюбил нас Господь за последние года, а? Мать!
Распластавшись на полу, бабушка щупала руками лицо, голову, грудь Ивана, дышала в глаза ему, хватала за руки, мяла их и повалила все свечи. Потом она тяжело поднялась на ноги, черная вся, в черном блестящем платье, страшно вытаращила глаза и сказала негромко: «Вон, окаянные!» Все, кроме деда, высыпались из кухни. Цыганка похоронили незаметно, непамятно. Однажды, когда бабушка стояла на коленях, сердечно беседуя с Богом, дед, распахнув дверь в комнату, сиплым голосом сказал: «Ну, мать, посетил нас Господь, горим?» «Да что! Кто ты?» — крикнула бабушка, вскинувшись с пола, и оба, тяжко топая, бросились в темноту большой парадной комнаты. «Евгения, снимай иконы! Наталья, одевай ребят!» Строго крепким голосом командовала бабушка, а дед тихонько выл. Я выбежал в кухню. Окно на двор сверкало точно золотое. По полу текли, скользили желтые пятна. Босой дядя Яков, обувая сапоги, прыгал на них. Точно ему жгло подошвы и кричал: «Это Мишка поджег! Поджег да ушел, ага!»
«Сыц, пес!» — сказала бабушка, толкнув его к двери, так что он едва не упал.
Накинув на голову тяжелый полушубок, сунув ноги в чьи-то сапоги, я выволокся в сени на крыльцо и обомлел, ослепленный яркой игрою огня, оглушенный криками деда Григория, дяди, треском пожара, испуганный поведением бабушки. Накинув на голову пустой мешок, обернувшись попоной, она бежала прямо в огонь и сунулась в него, вскрикивая: «Купорос, дураки! Взорвет купорос!»
«Григорий, держи ее!» — выл дедушка. «Ой, пропала!»
Но бабушка уже вынырнула, вся дымясь, мотая головой, согнувшись, неся на вытянутых руках ведерную бутыль купоросного масла.
«Отец, лошадь выведи!» —
хрипя, кашляя, кричала она.
«Снимите с плеч, то горю, али не видно!»
Григорий сорвал с плеч ее тлевшую попону и, переламываясь пополам, стал метать лопатою в дверь мастерской большие комья снега. Дядя прыгал около него с топором в руках. Дед бежал около бабушки, бросая в нее снегом. Она сунула бутыль в сугроб, бросилась к воротам, отворила их, кланяясь вбежавшим людям, говорила: «Амбар, соседи, отстаивайте! Перекинется огонь на амбар, на сеновал, наш все дотла сгорит, и ваши займется! Рубите крышу! Сено в сад! Григорий, сверху бросай! Что ты на землю-то мечешь? Яков, не суетись! Давай топоры людям! Лопаты, батюшки, соседи, беритесь дружней! Бог вам на помощь!» Она была так же интересна, как пожар. Освещаемая огнем, который словно ловил ее черную, она металась по двору, всюду поспевая, всем распоряжаясь, все видя. На двор выбежал Шарап, вскидываясь на дыбы и подпрасывая деда. Огонь ударил в его большие глаза, они красно сверкнули, лошадь захрапела, уперлась передними ногами. Дедушка выпустил повод из рук и, отпрыгнув, крикнул: «Мать, держи!» Она бросилась под ноги взвившегося коня, встала перед ним крестом. Конь жалобно заржал, потянулся к ней, косясь на пламя. «А ты не бойся!» — басом сказала бабушка, похлопывая его по шее, взяв повод. «Али я тебя оставлю в страхе этом, ох ты, мышонок!» Мышонок, втрое больше ее, покорно шел за нею к воротам и фыркал, оглядывая красное ее лицо. Нянька Евгения вывела из дома закутанных, глухо мычавших детей и закричала:
«Василь Васильевич, Алексея нету!» «Пошла! Пошла!» — ответил дедушка, махая рукой.
А я спрятался под ступени крыльца, чтобы нянька не увела и меня. Крыша мастерской уже провалилась. Торчали в небо тонкие жерди стропил, курясь дымом, сверкая золотом углей. Внутри постройки своим и треском взрывались зеленые, синие, красные вихри. Пламя снопами выкидывалось на двор, на людей, толпившихся перед огромным костром, кидавших в него снег лопатами. В огне яростно кипели котлы, густым облаком поднимался пар и дым, странные запахи носились по двору. Выжимая слезы из глаз, я выбрался из-под крыльца и попал под ноги бабушки.
«Уйди!» — крикнула она. «Задавит! Уйди!»
На двор ворвался верховой в медной шапке с гребнем. Рыжая лошадь брызгала пеной, а он, высоко подняв руку с плеткой, орал, грозя:
«Раздайсь!»
Весело и торопливо звенели колокольчики, все было празднично красиво. Бабушка толкнула меня на крыльцо. «Я кому говорю, уйди!» Нельзя было не послушать ее в этот час. Я ушел в кухню, снова прильнул к стеклу окна, но за темной кучей людей уже не видно огня, только медные шлемы сверкают среди зимних черных шапок и картузов. Огонь быстро придавили к земле, залили, затоптали, полиция разогнала народ, и в кухню вошла бабушка. «Это кто? Ты? Не спишь, боишься? Не бойся, все уж кончилось». Села рядом со мною и замолчала, покачиваясь. Было хорошо, что снова воротилась тихая ночь, темнота. К весне дядья разделились. Яков остался в городе, Михаил уехал за реку, а дед купил себе большой интересный дом на Полевой улице с кабаком в нижнем каменном этаже, с маленькой уютной комнаткой на чердаке и садом, который опускался во враг, густо ощетинившийся голыми прутьями ивняка. «Розок-то!» — сказал дед, весело подмигнув мне, когда, осматривая сад, я шел за ним по мягким протаявшим дорожкам. «Вот я тебя скоро грамоте начну учить, так они годятся!» Весь дом был тесно набит квартирантами. Только в верхнем этаже дед оставил большую комнату для себя и приема гостей, а бабушка поселилась со мной на чердаке. Окно его выходило на улицу, и, перегнувшись через подоконник, можно было видеть, как вечерами и по праздникам из кабака вылезают пьяные, шатаясь, идут по улице, орут и падают. Иногда их выкидывали на дорогу, словно мешки, а они снова ломились в дверь кабака. Дед с утра уезжал в мастерские сыновей, помогая им устраиваться. Он возвращался вечером усталый, угнетенный, сердитый. Бабушка стряпала, шила, копалась в огороде и в саду, вертелась целый день точно огромный кубарь, подгоняемый невидимой плеткой, нюхала табачок, чихала смачно и говорила, отирая потное лицо: «Здравствуй, мир честной во веки веков! Ну вот, Алеша, голуба душа, зажили мы тихо. Слава тебе, Царица Небесная, уж так-то ли хорошо стало все». А мне не казалось, что мы живем тихо. С утра до позднего вечера на дворе и в доме суматошно бегали квартиранки, то и дело являлись соседки, все куда-то торопились. Иногда на краткое время являлась откуда-то мать, гордая, строгая. Она смотрела на все холодными серыми глазами, как зимнее солнце, и быстро исчезала, не оставляя воспоминаний о себе. Однажды я спросил бабушку: «Ты колдунья?» «Ну, вот еще выдумал», — усмехнулась она и тотчас же задумчиво прибавила: «Где уж мне? Колдовство — наука трудная,
А я вот и грамоты не знаю, ни аза. Дедушка-то вон какой грамотей едучий, а меня не умудрила Богородица. И открывала передо мною еще кусок своей жизни. Я ведь тоже сиротой росла. Матушка моя, бобылка была, увечный человек. Еще в девушках ее барин напугал. Она ночью со страха выкинулась из окна, да бог себе и перебила. Плечо ушибло тоже, с того у нее рука правая, самонужная, отсохла. А была она, матушка, знатная кружевница. Ну, стала она барам ненадобна, и дали они ей вольную же, видя, как сама знаешь. А как без руки-то жить? Вот она и пошла по миру за милостью к людям. А в та пора люди-то богаче жили, добрее были. Славные балахонские плотники да кружевницы, все на показ народ. Ходим, бывало, мы с ней, с матушкой, зимой-осенью по городу, а как Гаврилу архангел мечом взмахнет, зиму отгонит, весна землю обымет, так мы подальше, куда глаза поведут. В Муроме бывали, и в Юрьевце, и по Волге вверх, и по Тихой Оке. Весной-то да летом хорошо по земле ходить. Земля ласковая, трава бархатная, тут тебе радость, тут ли сердцу простор. А матушка-то бывало прикроет синие глаза, да как заведет песню на великую высоту. Голосок у ней не силен был, а звонок. И все кругом будто задремлет, не шелохнется, слушает ее. Хорошо было Христа ради жить. А как минуло мне 9 лет, зазорно стало матушке по миру водить меня. Застыдилась она и осела на балахне. Кувыркается по улицам из дома в дом, а на праздниках по церковным папертям собирает. А я дома сижу, учусь кружева плести. Тороплюсь, учусь. Хочется скорей помочь матушке-то. Бывало, не удается чего, слезы лью. В 2 года с маленьким, гляди-ка ты, научилась делу, да и в славу по городу вошла. Чуть кому хорошая работа нужна, сейчас к нам, ну-ка, акуля, встряхни коклюшки. А я и рада, мне праздник. Конечно, не мое мастерство, а матушкин указ. Она хоть и об одной руке, сама-то не работница, да ведь показать умела. А хороший указчик дороже 10 работников. Но тут загордилась я. Ты, мол, матушка, бросай по миру собирать, теперь я тебе одна сама прокормлю. А она мне: молчи-ка, знай, это тебе на приданное копится. Тут вскоре и дедушка насунулся, заметный парень был, 22 года, уж водолив. Высмотрела меня мать его, видит, работница я, нищего человека дочь, значит, смирной буду, ну. А была она калашница и злой души баба, не тем будь помянута. Эх, ма! Что нам про злых вспоминать? И она смеется сердечным смешком, нос ее дрожит уморительно, а глаза, задумчиво светясь, ласкают меня, говоря обо всем еще понятнее, чем слова. Помню, был тихий вечер. Мы с бабушкой пили чай в комнате деда. Он был нездоров, сидел на постели без рубахи, накрыв плечи длинным полотенцем и, ежеминутно отирая обильный пот, дышал часто, хрипло. Зеленые глаза его помутнели, лицо опухло, побагровело, особенно багровы были маленькие острые уши. Когда он протягивал руку за чашкой чая, рука жалобно тряслась. Был он кроток и не похож на себя. Вдруг дедушка, достав откуда-то новенькую книжку, громко шлепнул ею по ладони и бодро позвал меня. — Ну-ка ты, пермяк соленые уши, поди сюда. Садись, скула калмыцкая. Видишь фигуру? Это аз. говори аз. Буки, веди. Это что? Буки. Попал. Это веди. Врешь, аз. Гляди. Глаголь. Добро. Есть. Это что? Добро. Попал. Это глаголь. Верно. А это аз. Вступилась бабушка. Лежал бы ты, отец, смирно. Стой, молчи. Это мне впору. А то меня мысли одолевает. Валяй, Алексей. Он обнял меня за шею горячей влажной рукою и через плечо мое тыкал пальцем в буквы, держа книжку под носом моим. От него жарко пахло уксусом, потом и печеным луком. Я почти задыхался, а он, приходя в ярость, хрипел и кричал в ухо мне: «Земля! Люди!» Слова были знакомы, но славянские знаки не отвечали им. «Земля» походила на червяка, глаголь — на сутулого Григория, «я» — на бабушку со мною. А в дедушке было что-то общее со всеми буквами азбуки. Он долго гонял меня по алфавиту, спрашивая в ряд и в разбивку. Он заразил меня своей горячей яростью. Я тоже вспотел и кричал во все горло. Это смешило его. Хватаясь за грудь, кашля, он мял книгу и хрипел: «Мать, ты гляди, как взвелся, а! Ах, лихорадка астраханская! Чего дарешь? Чего?» «Это вы кричите!» Мне весело было смотреть на него и на бабушку. Она, облокотясь о стол, упираясь кулаком в щеки, смотрела на нас и негромко смеялась, говоря: «Да будет вам надрываться-то!» Дед объяснял мне дружески: «Я кричу, потому что я нездоровый. А ты чего?» И говорил бабушке, встряхивая мокрой головою: «А неверно поняла покойница Наталья, что памяти у него нету. Память, слава богу, лошадиная. Вали дальше, курнос!» Наконец он шутливо столкнул меня с кровати. «Будет! Держи книжку! Завтра ты мне всю азбуку без ошибки скажешь, и за это я тебе дам пятак!» Грамота давалась мне легко. Дедушка смотрел на меня все внимательнее и все реже сек, хотя, по моим соображениям, сечь меня следовало чаще прежнего. Становясь взрослее и бойчей, я гораздо чаще стал нарушать дедовы правила и наказы, а он только ругался да замахивался на меня. Мне кажется, что в доме на Полевой улице дед жил не более года, от весны до весны, но и за это время дом приобрел шумную славу. Почти каждое воскресенье к нашим воротам сбегались мальчишки, радостно оповещая улицу: «У Кошириных опять дерутся!» Обыкновенно дядя Михайло являлся вечером и всю ночь держал дом в осаде, жителей его в трепете. Однажды дядя, вооруженный толстым колом, ломился со двора в сени дома, стоя на ступенях черного крыльца и разбивая дверь, а за дверью его ждали дедушка с палкой в руках, двое постояльцев с каким-то дрекольем и жена кабачика, высокая женщина со скалкой. Сзади их топталась бабушка, умоляя: «Пустите вы меня к нему, дайте слово сказать!» Дед стоял, выставив ногу вперед, как мужик с рогатиной на картине «Медвежья охота». Когда бабушка подбегала к нему, он молча толкал ее локтем. Все четверо стояли, страшно приготовившись. Над ними на стене горел фонарь, нехорошо судорожно освещая их головы. Я смотрел на все это с лестницы чердака, и мне хотелось увести бабушку вверх. Дядя ломал дверь усердно и успешно. Она ходуном ходила, готовая соскочить с верхней петли. Нижняя была уже отбита и противно звякала. Дед говорил соратникам своим тоже каким-то звякающим голосом: «По рукам бейте, по ногам, пожалуйста, а по башке не надо». Рядом с дверью в стене было маленькое окошко, только голову просунуть. Дядя уже вышиб стекло из него, и оно, утыканное осколками, чернело, точно выбитый глаз. Бабушка бросилась к нему, высунула руку на двор и, махая ею, закричала: «Миш, Христа ради, уйди! Изувечит тебя, уйди!» Он ударил ее колом по руке. Было видно, как, скользнув мимо окна, на руку ей упало что-то широкое, А вслед за этим и сама бабушка осела, опрокинулась на спину, успев еще крикнуть: «Миша, беги! А, мать!» Страшно взвыл дед. Дверь распахнулась. В черную дыру ее вскочил дядя и тотчас, как грязь лопатой, был сброшен с крыльца. Кабачица отвела бабушку в комнату деда. Скоро и он явился туда, угрюмо подошел к бабушке. Кость цела. «Ох, переломилась, видно», — сказала бабушка, не открывая глаз. «А с ним-то что сделали? С ним?»
«Уймись!» — строго крикнул дед. «Зверь, что ли, я? Связали, в сарай лежит. Водой окатил я его. Ну, Золф, кого бы это?»
Бабушка застонала. «За костоправкой я послал, ты потерпи», — сказал дед, присаживаясь к ней на постель. «Изведут нас с тобою, мать, раньше сроку изведут. Отдай ты им все.
А Варвара?»
Они говорили долго, бабушка тихо и жалобно, он крикливо, сердито. Потом пришла маленькая старушка, горбатая, с огромным ртом до ушей. Нижняя челюсть у нее тряслась, рот был открыт, как у рыбы, и в него через верхнюю губу заглядывал острый нос. Глаз ее было не видно, она едва двигала ногами, шаркая по полу клюкою, неся в руке какой-то гремящий узелок. Мне показалось, что это пришла бабушкина смерть. Я подскочил к ней и заорал во всю силу: «Пошла вон!» Дед неосторожно схватил меня и весьма нелюбезно отнес на чердак. Меня не пускали гулять на улицу, потому что она слишком возбуждала меня. Я точно хмелел от ее впечатлений и почти всегда становился виновником скандалов и буйств. Товарищей у меня не заводилось. Соседские ребятишки относились ко мне враждебно. Мне не нравилось, что они зовут меня Кошириным, а они, замечая это, тем упорней кричали друг другу: «Кощей Коширина, внучонок вышел, глядите, валяй его!» И начиналась драка. Был я не по годам силен и в бою ловок. Это признавали сами же враги, всегда нападавшие на меня кучей. Но все-таки улица всегда била меня. И домой я приходил обыкновенно с расквашенным носом, рассеченными губами, с синяками на лице, оборванный, в пыли. Бабушка встречала меня испуганно, соболезную: «Что, Редькин сын, опять дрался? Да что же это такое, а?» Мыла мне лицо, прикладывала к синякам бодягу, медные монеты или свинцовую примочку и уговаривала: «Да что ты все дерешься? Дома смирный, а на улице ни на что не похож, бесстыдник. Вот скажу дедушке, чтобы он не выпускал тебя». Дедушка видел мои синяки, но никогда не ругался, только крякал и мычал: «Опять с медалями? Ты у меня, Ника, воин, не смей на улицу бегать, слышишь?» Меня и не тянула улица, если на ней было тихо, но когда я слышал веселый ребячий гам, то убегал со двора, не глядя на деда в запрет. Синяки и ссадины не обижали, но неизменно возмущало жестокость уличных забав, жестокость, слишком знакомая мне, доводившая до бешенства. Я не мог терпеть, когда ребята стравливали собак или петухов, истязали кошек, гоняли коз, издевались над пьяными нищими. Нет, дома было лучше, чем на улице. Особенно хороши были часы после обеда, когда дед уезжал в мастерскую дяди Якова. А бабушка, сидя у окна, рассказывала мне интересные сказки, истории, говорила про отца моего. Скворцу, отнятому ею у кота, она обрезала сломанное крыло, а на место откушенной ноги ловко пристроила деревяшку и, вылечив птицу, учила ее говорить. Стоит, бывало, целый час перед клеткой на косяке окна, большой такой добрый зверь, и густым голосом твердит переимчивый, черный, как уголь птицы: «Ну, проси, скворушки-кашки». Скворец скосив на нее круглый живой глаз юмориста, стучит деревяшкой о тонкое дно клетки, вытягивает шею и свистит иволгой, передразнивает сойку, кукушку, старается мяукнуть кошкой, подражает вою собаки, а человечья речь не дается ему.
«Да ты не балуй», — серьезно говорит ему бабушка. «Ты говори, скворушки-кашки».
Черная обезьяна в перьях оглушительно орет что-то похожее на слова бабушки. Старуха смеется радостно, дает птице просяной каши с пальца и говорит: «Я тебя, шельм, узнаю. Притворяшка ты, все можешь, все умеешь.
И ведь выучила скворца». Через некоторое время он довольно ясно просил каши, а завидя бабушку, тянул что-то похожее на «Здравствуй».
Сначала он висел в комнате деда, но вскоре дед изгнал его к нам, на чердак, потому что скворец выучился дразнить дедушку. Дед внятно произносит слова молитв, а птица, просунув восковой желтый нос между палочек клетки, высвистывает. Деду показалось обидным это. Однажды он, прервав молитву, топнул ногой и закричал свирепо: «Убери его, дьявол, убью!» Много было интересного в доме, много забавного, но порой меня душила неотразимая тоска. Весь я точно наливался чем-то тяжким и подолгу жил, как в глубокой темной яме, потеряв зрение, слух и все чувства, слепой и полумертвый. Дед неожиданно продал дом кабачику, купив другой на канатной улице. Немощенная, заросшая травою, чистая и тихая, она выходила прямо в поле и была снизана из маленьких, пестро окрашенных домиков. Весь дом был тесно набит невиданными мною людьми. Все это были люди новые, богатые незнакомым для меня. Но особенно крепко захватил и потянул меня к себе нахлебник «Хорошее дело». Он снимал в задней половине дома комнату рядом с кухней, длинную, в два окна, в сад и на двор. Это был худощавый, сутулый человек с белым лицом в черной раздвоенной бородке, с добрыми глазами в очках. Был он молчалив, незаметен, и когда его приглашали обедать, чай пить, неизменно отвечал: «Хорошее дело». Бабушка так и стала звать его в глаза и за глаза: «Ленька, кричи, хорошее дело, чай пить. Вы, хорошее дело, что мало кушаете». Вся комната его была заставлена и завалена какими-то ящиками, толстыми книгами незнакомой мне гражданской печати. Всюду стояли бутылки с разноцветными жидкостями, куски меди, железа, прутья свинца. С утра до вечера он в рыжей кожаной куртке, в серых клетчатых штанах, весь измазанный какими-то красками, неприятно пахучий, встрепанный и неловкий, плавил свинец, паял какие-то медные штучки, что-то взвешивал на маленьких весах, мычал, обжигал пальцы и торопливо дул на них, подходил, спотыкаясь, к чертежам на стене и, протерев очки, нюхал чертежи, почти касаясь бумаги тонким прямым странно белым носом. А иногда вдруг останавливался среди комнаты или у окна и долго стоял, закрыв глаза, подняв лицо, остолбеневший, безмолвный. Я влезал на крышу сарая и через двор наблюдал за ним в открытое окно. Видел синий огонь спиртовой лампы на столе, темную фигуру. Колдовская работа этого человека часами держала меня на крыше, мучительно разжигая любопытство. Никто в доме не любил «Хорошее дело». Все говорили о нем, посмеиваясь. Веселая жена военного звала его «Меловый нос». Извозчик дядя Петр — аптекарем и колдуном, дед — чернокнижником, фармазоном. «Чего он делает?» — спросил я бабушку. Она строго откликнулась: «Не твое дело, молчи, знай». Дождливыми вечерами, если дед уходил из дома, Бабушка устраивала в кухне интереснейшие собрания, приглашая пить чай всех жителей, извозчиков, денщиков, часто являлась Бойкая Петровна. Иногда приходила даже веселая постоялка, и всегда в углу, около печи, неподвижно и немотно торчал хорошее дело. В кухне было тепло, уютно, все сидели близко друг к другу, все были как-то особенно мило тихи, а бабушка на редкость щедро рассказывала сказки, одна другой лучше. Она сидела на краю печи, опираясь ногами о приступок, наклонясь к людям, освещенным огнем маленькой жестяной лампы. Уж это всегда, если она была в ударе, она забиралась на печь, объясняя: «Мне сверху надо говорить, сверху-то лучше». Я поместился у ног ее на широком приступке, почти над головою хорошего дела. Бабушка сказывала хорошую историю про Ивана воина и Мирона отшельника. Мерно лились сочные веские слова. Жил-был злой воевода Гордеон, черный душа, совесть каменная. Правду он гнал, людей истязал, жил во зле, словно сыч в дупле. Пуще же всего не взлюбил Гордеон старца Мирона, отшельника, тихого правды защитника, миру добродея бесстрашного. Кличет воевода верного слугу, храброго Иванушку-воина: «Подь-ка, Иванка, убей старика, старчище Мирона кичливого. Подь да сруби ему голову, подхвати ее за сиву бороду, принеси мне, я собак прокормлю». Пошел Иван, послушался. Идет Иван, горько думает: «Не сам иду, нужда ведет. Знать, такая мне доля от Господа». Спрятал в острый меч Иван под полу, пришел, поклонился отшельнику: «Все ли ты здоров, честной старичок? Как тебя старца Господь милует?» Тут прозорливец усмехается, мудрыми устами говорит ему: «Полно-ка, Иванушка, правду-то скрывать. Господу Богу все ведомо, злое и доброе в его руке. Знаю ведь, по что ты пришел ко мне». Стыдно Иванке пред отшельником, а и боязно Ивану слушаться. Вынул он меч из кожаных ножен, вытер железо широкой полой: «Я был у Мирона, хотел тебя убить, так, чтоб ты и меча не видал. Но теперь молись Господу, молись ты ему в останний раз за себя, за меня, за весь род людской, а после я тебе срублю голову». Стал на колени старец Мирон, встал он тихонько под дубок молодой, дуб перед ним преклоняется. Старец говорит, улыбаючись: «О, Иван, гляди, долго ждать тебе. Велика молитва за весь род людской. Лучше бы сразу убить меня, чтобы тебе лишнего не маяться». Тут Иван сердито прихмурился, тут он глупенько похвастался: «Нет, коли сказано, так сказано, ты знай, молись, я хоть век подожду». Молится отшельник до вечера, с вечера он молится до утренней зари, с утренней зари он вплоть до ночи, с лета он молится опять до весны. Молится Мироне год за годом. Дуб от молодой стал до облака, с желудя его густо лес пошел, а святой молитве все нет конца. Так они по сей день и держатся. Старче все тихоньку Богу плачется, просит у Бога людям помощи, у преславной Богородицы радости, а Иван от воин стоит около. Меч его давно в пыль рассыпался, кованы доспехи съела ржавчина, добрая одежда поистлела вся. Зиму и лето гол стоит Иван, зной его сушит, не высушит, гнус ему кровь точит, не выточит. Волки медведи не трогают, вьюги да морозы не для него. Сам вот он не в силе с места двинуться, ни руки поднять и ни слова сказать. Это вишь ему в наказание дано. Злого бы приказу не слушался, за чужую совесть не прятался. А молитва старца за нас, грешников, и по сей добрый час течет ко Господу, яко светлая река в океан море. Уже в начале рассказа бабушки я заметил, что хорошее дело чем-то обеспокоен. Он странно судорожно двигал руками, снимал и надевал очки, помахивая ими в меру певучих слов, кивал головою, касался глаз, крепко нажимая их пальцами, и все вытирал быстрым движением ладони лоб и щеки, как сильно вспотевший. Когда кто-либо из слушателей двигался, кашлял, шаркал ногами, нахлебник строго шипел «Ш-ш-ш». А когда бабушка замолчала, он бурно вскочил и, размахивая руками, как-то неестественно закружился, забормотал. Знаете, это удивительно, это надо записать непременно, это страшно верное наше. Теперь ясно было видно, что он плачет. Глаза его были полны слез, они выступали сверху и снизу, глаза купались в них, это было странно и очень жалостно. Он бегал по кухне, смешно, неуклюже подпрыгивая, размахивая очками перед носом своим, желая надеть их, и все не мог зацепить проволоку за уши. Дядя Петр усмехался, поглядывая на него. Все сконфуженно молчали, а бабушка торопливо говорила: «Запишите, что же греха в этом нету, я еще много знаю эдакого». «Нет, именно это страшно русское!» Возбужденно выкрикивал нахлебник и вдруг, остолбенев среди кухни, начал громко говорить, рассекая воздух правой рукою, а в левой дрожали очки, говорил долго, яростно, подвизгивая и притоптывая ногою, часто повторяя одни и те же слова: «Нельзя жить чужою совестью! Да, да, да!» Потом вдруг как-то сорвался с голоса, замолчал, поглядел на всех и тихонько, виновато ушел, склонив голову. Люди усмехались, сконфуженно переглядываясь. Бабушка отодвинулась глубоко на печь, в тень, и тяжко вздыхала там. Отирая ладонью красные толстые губы, Петровна спросила: «Рассердился будто?»
«Не», — ответил дядя Петр, — «это он так себе».
Бабушка слезла с печи и стала молча подогревать самовар. А дядя Петр, не торопясь, говорил: «Господа все такие капризники». Постоялец Валей
угрюмо буркнул: «Холостой всегда дурит».
Все засмеялись, а дядя Петр тянул:
«До слез дошел. Видно, бывало, щука клевала, а ноней плотва едва».
Стало скучно. Какое-то уныние щемило сердце. Хорошее дело очень удивило меня. Было жалко его. Так ясно помнились его утонувшие глаза. Он не ночевал дома, а на другой день я пошел в сад, и там в яме увидал его, согнувшись, закинув руки за голову, упираясь локтями в колени, он неудобно сидел на конце обгоревшего бревна. Бревно было засыпано землею, а конец его, лоснясь углем, торчал в воздухе над жухлой полынью, крапивой, лопухом. И то, что ему было неудобно сидеть, еще более располагало к этому человеку. Он долго не замечал меня, глядя куда-то мимо слепыми глазами филина. Потом вдруг спросил, как будто с досадой: «За мной?» «Нет». «А что же?»
«Так».
Он снял очки,
протер их платком в красных и черных пятнах и сказал: «Ну, полезай сюда». Когда я сел рядом с ним, он крепко обнял меня за плечи. «Сиди, будем сидеть и молчать». «Ладно, вот это самое. Ты упрямый?»
«Да».
«Хорошее дело». Молчали долго. Вечер был тихий, кроткий. Один из тех грустных вечеров бабьего лета, когда все вокруг так цветисто и так заметно линяет, беднеет с каждым часом, а земля уже истощила все свои сытные летние запахи, пахнет только холодной сыростью. Воздух же странно прозрачен, и в красноватом небе суетно мелькают галки, возбуждая невеселые мысли. Все немотно и тихо. Каждый звук, шорох птицы, шелест упавшего листа, кажется громким, заставляет опасливо вздрогнуть, но, вздрогнув, снова замираешь в тишине. Она обняла всю землю и наполняет грудь. В такие минуты родятся особенно чистые, легкие мысли, но они прозрачны, тонки, словно паутина, и неуловимы словами. Они вспыхивают и исчезают быстро, как падающие звезды, обжигая душу печалью о чем-то, ласкают ее, тревожат. И тут она кипит, плавится, принимая свою форму на всю жизнь. Тут создается ее лицо. Прижимаясь к теплому боку нахлебника, я смотрел вместе с ним сквозь черные сучья яблонь на красное небо, следил за полетами хлопотливых чечеток, видел, как щеглята треплют маковки сухого репья, добывая его терпкие зерна, как с поля тянутся мохнатые сизые облака с багряными краями, а под облаками тяжело летают вороны ко гнездам на кладбище. Все было хорошо и как-то особенно, не по-всегдашнему, понятно и близко. Иногда человек спрашивал, глубоко вздохнув: «Славно, брат, то-то. А не сыро? Не холодно?» А когда небо потемнело, и все вдруг вспухло, наливаясь сырым сумраком, он сказал: «Ну, будет. Идем». У калитки сада он остановился, тихо говоря: «Хороша у тебя бабушка. О, какая земля!» Закрыл глаза и, улыбаясь, прочитал негромко, очень внятно: «Это ему в наказание дано. Злого бы приказу не слушался, за чужую совесть не прятался. Ты, брат, запомни это очень». И, подталкивая меня вперед, спросил: «Писать умеешь?» «Нет». «Научись». «А научишься, записывай, что бабушка рассказывает. Это, брат, очень годится». Мы подружились. С этого дня я приходил к хорошему делу, когда хотел, садился в ящик с каким-то тряпьем и невозбранно следил, как он плавит свинец, греет медь, раскалив, кует железные пластины на маленькой наковальне легким молотком с красивой ручкой. Работает рашпилем, напильниками, наждаком и тонкой, как нитка, пилою. И все взвешивает на чутких медных весах. Сливая в толстые белые чашки разные жидкости, смотрит, как они дымятся, наполняют комнату едким запахом, морщится. Смотрит в толстую книгу и мычит, покусывая красные губы, или тихонько тянет сиповатым голосом: «О, роза Сарона!»
«Это чего ты делаешь?»
«Одну шутку, брат.
Какую?
Эх, видишь ли, не умею я сказать так, чтоб ты понял.
Дедушка говорит, что ты, может, фальшивые деньги делаешь.
Дедушка? Ну, это он пустяки говорит. Деньги, брат, ерунда.
А чем за хлеб платить?
Да, брат, за хлеб надобно платить, верно.
Видишь, и за говядину тоже.
И за говядину. Он тихонько, удивительно мило смеется, щекочет меня за ухом точно кутенка и говорит: «Никак не могу я спорить с тобою. Забиваешь ты, брат, меня? Давай лучше помолчим».
Иногда он прерывал работу, садился рядом со мной, и мы долго смотрели в окно, как сеет дождь на крыше, на двор, заросший травою, как беднеют яблони, теряя лист. Говорил хорошее дело скупо, но всегда какими-то нужными словами. Чаще же, желая обратить на что-либо мое внимание, он тихонько толкал меня и показывал глазом, подмигивая. Ничего особенного я не вижу на дворе, но от этих толчков локтем и от кратких слов все видимое кажется особо значительным, все крепко запоминается. Вот по двору бежит кошка, остановилась перед светлой лужей и, глядя на свое отражение, подняла мягкую лапу, точно ударить хочет его. Хорошее дело говорит тихонько. Кошки горды и недоверчивы. Золотисто-рыжий петух Мамай, взлетев на изгородь сада, укрепился, встряхнул крыльями, едва не упал и, обидевшись, сердито бормочет, вытянув шею: «Важен генерал, а не очень умный». Идет неуклюжий валей, ступая по грязи тяжело, как старая лошадь. Скуластое лицо его надуто, он смотрит, прищурясь в небо, а оттуда прямо на грудь ему падает белый осенний луч. Медная пуговица на куртке валея горит, татарин остановился и трогает ее кривыми пальцами. Точно медаль получил, любуется. Я быстро и крепко привязался к хорошему делу. Он стал необходим для меня и в дни горьких обид, и в часы радостей. Молчаливый, он не запрещал мне говорить обо всем, что приходило в голову мою, а дед всегда обрывал меня строгим окриком: «Не болтай, бесова мельница!» Бабушка же была так полна своим, что уж не слышала и не принимала чужого. Хорошее дело всегда слушал мою болтовню внимательно и часто говорил мне, улыбаясь: «Ну, это, брат, не так, и это ты сам выдумал». И всегда его краткие замечания падали вовремя, были необходимы, он как будто насквозь видел все, что делалось в сердце и голове у меня, видел все лишние неверные слова раньше, чем я успевал сказать их, видел и отсекал прочь двумя ласковыми ударами. Врешь, брат. А в доме хорошее дело все больше не любили. Даже ласковая кошка веселой постоялки не влезала на колени к нему, как лазала ко всем, и не шла на ласковый зов его. Я ее бил за это, трепал ей уши и, чуть не плача, уговаривал ее не бояться человека. У меня одежда пахнет кислотами. Вот кошка и не идет ко мне, объяснял он. Но я знал, что все, даже бабушка, объясняли это иначе: враждебно нахлебнику, неверно и обидно. Наконец его выжили. Однажды я пришел к нему после утреннего чая и вижу, что он, сидя на полу, укладывает свои вещи в ящики, тихонько напевая о розе Сарона. «Ну, прощай, брат, вот я и уезжаю». «Зачем?» Он пристально посмотрел на меня, говоря: «Разве ты не знаешь? Комната нужна для твоей матери». У меня нестерпимо заныло сердце. «Отчего они не любят тебя никто?» Он обнял меня, прижал к себе и ответил, подмигнув: «Чужой, понимаешь?»
Вот за это самое. Не такой. Я дергал его за рукав, не зная, не умея, что сказать. «Не сердись», — сказал он и шепотом на ухо добавил. «Плакать тоже не надо». А у самого тоже слезы текут из-под мутных очков. Так кончилась моя дружба с первым человеком из бесконечного ряда чужих людей в родной своей стране, лучших людей ее.
«Эх, курочки!» — закричал, засвистел мужик, трогая лошадей вожжами, наполнив тишину весельем. Лошади дружно рванули в поле, я поглядел вслед им, прикрыл ворота. Но когда вошел в пустую кухню, рядом в комнате раздался сильный голос матери, ее отчетливые слова. «Что же теперь? Убить меня надо?» Не раздеваясь, я выскочил в сени, наткнулся на деда. Он схватил меня за плечо, заглянул в лицо мне дикими глазами и, с трудом проглотив что-то, сказал хрипло: «Мать приехала! Ступай!» Я ткнулся в дверь, обитую войлоком и клеенкой. Долго не мог найти скобу, шаря дрожащими от холода и волнения руками. Наконец, тихонько открыл дверь и остановился на пороге, ослепленный. «Вот он!» — говорила мать. «Господи, какой большущий! Что, не узнаешь?» Я прижимался к ней, заглядывая в глаза ее, онемевший от волнения, и сквозь ее слова слышал негромкий, невеселый голос бабушки. «Своевольник он, совсем от рук отбился, даже дедушку не боится. Эх, Варя, Варя!» Вошел дед. Серый, ощетинившийся, с покрасневшими глазами. Мать отстранила меня движением руки, громко спросив: «Ну что же, папаша, уезжать?» Он обернулся к ней и вдруг взревел не своим голосом: «Опозорила ты меня, Варька!» «Уйди», — приказала мне бабушка. Я ушел в кухню, подавленный залез на печь, и долго слушал, как за переборкой то говорили все, сразу перебивая друг друга, то молчали, словно вдруг уснув. Речь шла о ребенке, рожденном матерью и отданном ею кому-то. Но нельзя было понять, за что сердится дедушка. За то ли, что мать родила, не спросясь его, или за то, что не привезла ему ребенка. Потом он вошел в кухню, встрепанный, багровый и усталый. За ним бабушка, отирая полою кофты слезы со щек. Он сел на скамью, опершись руками в нее, согнувшись, вздрагивая и кусая серые губы. Она опустилась на колени перед ним, тихонько, но жарко говоря: «Отец, да прости ты ей, Христа ради, прости!» Дед наклонился к ней, схватил за плечи и стал трясти ее, нашептывая быстро: «А Господь, небось, ничего не прощает, а? У могилы вот настиг, наказывает последние дни наши, а ни покоя, ни радости нет и не быть, и помяни ты мое слово, еще нищими подохнем, нищими!» Бабушка взяла руки его, села рядом с ним и тихонько, легко засмеялась: «Эка беда, чего испугался, нищими? Ну и нищими, ты знай, сиди себе дома, а померту я пойду. Небось, мне подадут, сыты будем, ты брось к все». Он вдруг усмехнулся, повернул шею, точно козел, и, схватив бабушку за шею, прижался к ней, маленькой, измятой, всхлипывая: «Эх, дура, блаженный ты дура, последний мне человек! Ничего тебе, дури, не жалко, ничего ты не понимаешь. Ты бы вспомнила, аль мы с тобой не работали, аль не грешил я ради их. Ну, хоть бы теперь, хоть немножко бы!»
Тут и я, не стерпев больше, весь вскипел слезами, соскочил с печи и бросился к ним, рыдая от радости, что вот они так говорят невиданно хорошо, от горя за них и от того, что мать приехала, и от того, что они равноправно приняли меня в свой плач, обнимают меня оба, тискают, кропя слезами. А дед шепчет в уши и глаза мне: «Ах ты, бесёныш, ты тоже тут? Вот мать приехала, теперь ты с ней будешь. Дедушка-то старого черта злого прочь теперь, а? Бабушка-то потачится, баловница прочь, эх, вы!» Развел руками, отстраняя нас, и встал, сказав громко, сердито: «Отходят все, все в сторону норовят, все врозь идет. Ну, зови ее, что ли, скорее уж». Я видел, чувствовал, как тяжело матери жить в доме деда. Она все более хмурилась, смотрела на всех чужими глазами. Она подолгу молча сидела у окна в сад и как-то выцветала вся. Первые дни по приезде она была ловкая, свежая, а теперь под глазами у нее легли темные пятна. Она целыми днями ходила, непричесанная, в измятом платье, не застегнув кофту. Это ее портило и обижало меня. Она всегда должна быть красивая, строгая, чисто одетая, лучше всех. Иногда я спрашивал ее: «Тебе нехорошо с нами?» Она сердито откликалась: «Делай свое дело». Шаркали по крыше тоскливые вьюги. За дверью на чердаке гулял, гудел ветер. Похоронно пело в трубе, дребезжали вьюшки. Днем каркали вороны. Тихими ночами с поля доносился заунывный вой волков. Под эту музыку и росло сердце. Потом в окно робко и тихонько, но все ласковее с каждым днем стала заглядывать пугливая весна лучистым глазом мартовского солнца. На крыше и на чердаке запели, заорали кошки. Весенний шорох проникал сквозь стены, ломались хрустальные сосульки, съезжал с конька крыши подтаявший снег, а звон колоколов стал гуще, чем зимой. Несколько вечеров подряд бабушка рассказывала мне историю отца, такую же интересную, как все ее истории. Отец был сыном солдата, дослужившегося до офицеров и сосланного в Сибирь за жестокость с подчиненными ему. Там где-то в Сибири и родился мой отец. Жилось ему плохо, уже с малых лет он стал бегать из дома. Однажды дедушка искал его по лесу с собаками, как зайца. Другой раз, поймав, стал так бить, что соседи отняли ребенка и спрятали его. «Маленьких всегда бьют?» – спрашивал я. Бабушка спокойно отвечала: «Всегда». Мать отца померла рано, а когда ему минуло 9 лет, помер и дедушка. Отца взял к себе крестный столяр. В 20 лет отец был уже хорошим краснодеревцем, обойщиком и драпировщиком. Мастерская, где он работал, была рядом с домами деда, на Ковалихе. «Заборы-то невысокие, а люди-то бойкие», — говорила бабушка, посмеиваясь. «Вот собираем мы с Варей малину в саду. Вдруг он, отец твой, шасть через забор, я инду испугалась. Идет меж яблонь этакой могутной, в белой рубахе, в плисовых штанах, а босый, без шапки, на длинных волосях ремешок. Это он свататься привалил. Видал я его и прежде, мимок он ходил, увижу, подумаю, экой парень хороший. Спрашиваю я его, как подошел: «Что это ты, молодец, не путем ходишь?» А он на коленке встал: «Акулин, — говорит Ивановна, — вот те я весь тут со всей полной душою, а вот Варя, помоги ты нам, Бога ради, мы жениться хотим». Тут я обомлела, и язык у меня отнялся. Гляжу, а мать твоя мошенница, за яблоню спрятавшись, красная вся, малина малиной, и знаки ему подает, а у самой слезы на глазах.
«Ах, вы, говорю, пострели вас горой! Да что же ты вы затеяли? Да в уме ли ты, Варвара? Да и ты, молодец, говорю, ты подумай-ка, по себе ли ты березу ломишь? Дедушка-то наш от упору богач был, дети-то еще не выделены. 4 дома у него и деньги, и в чести он. Незадолго перед этим дали ему шляпу с позументом да мундир за то, что он 9 лет бессменно старшиной в цехе сидел. Гордый он был тогда. Говорю я как надо, а сама дрожу со страху, да и жалко мне их, подтемнели оба. Тут отец твой сказал, я де знаю, что Василий Васильев не отдаст тварь добром за меня. Так я ее выкраду, только ты помоги нам, это я чтоб помогла. Я даже замахнулась на него, а он и не сторонится. Хоть камнем, говорит, бей, а помоги, все равно я де не отступлюсь. Тут и Варвара подошла к нему, руку на плечо его положила. Да и скажи, мы, говорит, уж давно поженились, еще в мае. Нам только обвенчаться нужно. Я так и покатилась, батюшки. Бабушка стала смеяться, сотрясаясь всем телом. Потом понюхала табаку, вытерла слезы и продолжала. Ну, как же тут быть? Я Максиму по лбу, я Варвару за косу, а он мне разумно говорит, боем дел не исправишь. И она тоже, вы, говорит, сначала подумали бы, что делать, а драться после. Спрашиваю его, деньги-то у тебя есть? Были, говорит, да я на них Варе кольцо купил. Что же это у тебя, трешница была? Нет, говорит, около 100 целковых, а в те поры деньги были дороги, вещи дешевые. Гляжу я на них, на мать твою с отцом, эки, ребята, думаю, эки, дурачишки. Мать говорит, я кольцо это под пол спрятала, чтобы вы не увидали, его можно продать. Ну, совсем еще дети. Однако так ли, эдак ли... Уговорились мы, что венчаться им через неделю, а с попом я сама дело устрою. А сама реву, сердце дрожмя дрожит, боюсь дедушку, да и Варе жутко. Ну, наладились. Закрыв глаза, она говорит сквозь улыбку, «Даже и сейчас вспомнить страшно дела эти дерзкие». Взревел дедушка-то, зверь зверем, шутка ли это ему? Он, бывало, глядит на Варвару-то, хвастается за дворянин выдом, за барина. Вот те и дворянин, вот те и барин. Пошли было на что боем на Максима, но он здоров был, сила у него была редкая. Михаил с паперти сбросил, руку вышиб ему, а дедушка-то с Яковом забоялись его. Он и во гневе не терял разума. Говорит дедушке, брось кистень, не махай на меня, я человек смирный, а что я взял, то Бог мне дал, и отнять никому нельзя, и больше мне ничего у тебя не надо». Отступились они от него. Сел дедушка на дрожке, кричит, «Прощай теперь, Варвара! Не дочь ты мне, и не хочу тебя видеть. Хошь живи, хошь с голоду и сдохни». Воротился он, «Давай меня бить, давай ругать. Я только покряхтываю да помалкиваю. Все пройдет, а чему быть, то останется». После, говорит он мне, ну, Акулина, гляди же, дочери у тебя больше нет нигде, помни это. Я одно свое думаю, ври больше, рыжей, злобу, что лед, до тепла живет. Я слушаю внимательно, жадно, иногда меня трогает за сердце эта слепая, все примиряющая доброта. А иногда очень хочется, чтобы бабушка сказала какое-то сильное слово, что-то крикнула.
Первое время, недели две, и не знала я, где Варя-то с Максимом, а потом прибежал от нее мальчонку бойконький, сказал: «Привезла я им, чего можно было, чаю, сахару, круп разных, варенья, муки, грибов сушеных, деньжонок, не помню сколько, понатаскал тихонько у деда. Ведь коли не для себя, так и украсть можно. Отец-то твой не берет ничего, обижается, али, говорит, мы нищие». Я их пожурила: «Дурачишка, говорю, я тебе кто? Я тебе богоданная мать, а тебе, дурех, кровная». Ну, тут Максим схватил меня на руки и давай меня по горнице носить. Носит, да еще приплясывает. Силен был медведь. А Варька-то ходит, девчонка, павой, мужем хвастается, вроде бы новой куклой. И все глаза заводит, и все таково важно про хозяйство сказывает, будто в самом делешная баба. У морушка глядеть. Так оно и шло долгое время. Уж и ты готов был родиться, а дедушка все молчит, упрям домовой. Я тихонько к ним похаживаю, а он и знал это, да будто не знает. Всем в дому запрещено про Варю говорить, и все молчат, и я тоже помалкиваю, а сама знаю свое отцово сердце ненадолго немо. Вот как-то пришел заветный час. Ночь вьюга воет, в окошке-то словно медведи лезут, трубы поют, все беси сорвались с цепей. Лежим мы с дедушком, не спится. Я и скажи, плохо бедному в эткую ночь, а еще хуже тому, у кого сердце неспокойно. Вдруг дедушка спрашивает, как они живут. Ничего, мол, хорошо живут. Я, говорит, про кого это спросил? Про дочь Варвару, про зятя Максима. А как ты догадался, что про них? Полно-ка, говорю, отец, дурить-то. Бросил бы ты эту игру, ну кому от нее весело? Вздыхает он. Ах, вы, говорит, черти, серые вы черти. Потом выспрашивает, что, дескать, дурак этот большой, это про отца твоего. Верно, что дурак. Я говорю, дурак, кто работать не хочет, на чужой шее сидит. Ты бы вот на Якова с Михайлой поглядел, не эти ли дураками-то живут? Кто в дому работник, кто добытчик? Ты. А велики ли они тебе помощники? Тут он ругать меня. И дур ты я, и подлый я, и сводня, и уж не знаю как. Молчу. Как ты, говорит, могла обольститься человеком, неведомо откуда, неизвестно каким? Я себе молчу. А как устал он, говорю, пошел бы ты, поглядел, как они живут. Хорошо ведь живут. Много, говорит, чести будет им, пускай сами придут. Тут уж я даже заплакала с радости, а он волосы мне распускает. Любил он волосьями моими играть, бормочет мне, хлюпай, дура. Али, говорит, нет души у меня. Он ведь раньше-то больно хороший был, дедушка наш. Да как выдумал, что нет его умнее, с той поры озлился и глупым стал. Ну вот, и пришли они, мать с отцом, во святой день, прощенные воскресенье, большие оба, гладкие, чистые. Встал Максим-то против дедушка, а дед ему по плечо. Встал и говорит: «Не думай, Бог ради, Василий Васильевич, что пришел я к тебе по приданое. Нет, пришел я отцу жены моей честь воздать». Дедушке это понравилось. Усмехается он. «Ах ты, — говорит, — урясина, разбойник! Ну, — говорит, — будет баловать. Живите со мной». Нахмурился Максим. Уж это, дескать, как Варя хочет, а мне все равно. И сразу началось у них зуб на зуб. Никак не сладится. Уж я вот отцу-то твоему и мигаю, и ногой его под столом. Нет, он все свое. Хороши у него глаза были, веселые, чистые, а брови темные. Бывало, сведет он их, глаза-то спрячутся, лицо станет каменное, упрямое, и уж никого он не слушает, только меня. Я его любила куда больше, чем родных детей, а он знал это и тоже любил меня. Прижмется, бывало, ко мне обнимет, а то схватит на руки, таскает по горнице и говорит: «Ты, — говорит, — настоящая мне мать, как земля, я тебе больше Варвара люблю». А мать твоя в ту пору развеселая была озорница, бросится на него и кричит: «Как ты можешь такие слова говорить, пермяк соленые уши?» И возимся, играем трое. Хорошо жили мы, голуба душа. Плясал он тоже редкостно. Песни знал хорошие, у слепых перенял. А слепые лучше нет певцов. Поселились они с матерью во флигеле в саду. Там и родился ты. Как раз в полдень отец обедать идет, а ты ему встречу. То-то радовался он, то-то бесновался, а уж мать-то замаял просто, дурачок будто, и не весть, какое трудное дело ребенка родить. Посадил меня на плечо себе и понес через весь двор к дедушке докладывать ему, что еще внук явился. Дедушка даже смеяться стал. «Экой, — говорит, — леший ты, Максим! А дядья твои не любили его. Вина он не пил, на язык дерзок был и гораст на всякие выдумки. Горько они ему отрыгнулись. Дядя-то Михайло весь в дедушку обидчивый, злопамятный, и задумал он извести отца твоего. Вот шли они в начале зимы из гостей четверо. Максим, дядья да дьячок один его расстригли после. Он извозчика до смерти забил. Шли с Ямской улицы и заманили Максима-то на Дюков пруд, будто покататься по льду. На ногах, как мальчишки катаются. Заманили, да и столкнули его в прорубь. Я тебе рассказывала это. Отчего дядья злые? Они не злые, спокойно говорит бабушка, нюхая табак. Они просто глупые. Мишка-то хитер да глуп, а Яков так себе блаженный муж. Похворал отец-то недель семь валялся, и нет-нет да скажет: «Эх, мама, едем с нами в другие города, скучновато здесь». Скоро и вышло ему ехать в Астрахань. Ждали туда летом царя, а отцу твоему было поручено триумфальные ворота строить. С первым пароходом поплыли они, как с душой рассталась я с ними». Он тоже печален был и все уговаривал меня: «Ехал бы я в Астрахань-то». А Варвара радовалась, даже не хотела скрыть радость свою, бесстыдница. Так и уехали. Вот те и все. Она понюхала табаку и сказала задумчиво, поглядывая в окно на сизое небо: «Да... Были мы с отцом твоим крови не родной, а души одной». Ночами, бессонно глядя сквозь синие окна, как медленно плывут по небу звезды, я выдумывал какие-то печальные истории. Главное место в них занимал отец. Он всегда шел куда-то один с палкой в руке и мохнатая собака сзади его. В саду
Я выполол, вырубил косарем бурьян, обложил яму по краям, где земля ползла обломками кирпичей, устроил из них широкое сиденье, на нем можно было даже лежать. Набрал много цветных стекол и осколков посуды, вмазал их глиной между кирпичами. Когда в яму смотрело солнце, все это радужно разгоралось, как в церкви. «Ловко придумал», — сказал однажды дедушка, разглядывая мою работу. «Только бурьян тебя забьет, корни-то ты оставил. Дай-ка я перекопаю землю заступом, иди принеси». Я принес железную лопату, он поплевал на руки и, покрякивая, стал глубоко всаживать ногою заступ в жирную землю. «Отбрасывай коренья, потом я тебе насажу тут подсолнухов, мальвы, хорошо будет, хорошо». И вдруг, согнувшись над лопатой, он замолчал, замер. Я присмотрелся к нему. Из его маленьких, умных, как у собаки, глаз часто падали на землю мелкие слезы. «Ты что?» Он встряхнулся, вытер ладонью лицо, мутно поглядел на меня. Вспотел я. «Гляди-ка, червей сколько!» Потом снова стал копать землю и вдруг сказал: «Зря все это настроил ты, зря, брат. Дома-то я ведь скоро продам, к осени, наверное, продам. Деньги нужны. Так-то». Он бросил лопату и, махнув рукой, ушел за баню в угол сада, где у него были парники, а я начал копать землю. Все лето, исключая, конечно, непогожие дни, я прожил в саду. Теплыми ночами даже спал там на кошме, подаренной бабушкой. Нередко и сама она ночевала в саду, принесет охапку сена, разбросает его около моего ложа, ляжет и долго рассказывает мне о чем-нибудь, прерывая речь свою неожиданными вставками. «Гляди, звезда упала. Это чья-нибудь душенька чистая встосковалась, мать землю вспомнила. Значит, сейчас где-то хороший человек родился». Или указывала мне: «Новая звезда взошла, глянь-ка, экой глазастая. Ох ты, небо, небушко, риза Богова светлая». Дед ворчал: «Простудитесь, дурачье, захвораете, а то пострел схватит. Воры придут, задавят». Бывало, зайдет солнце, прольются в небесах огненные реки и сгорят, не спадет на бархатную зелень сада золотисто-красный пепел, потом все вокруг ощутимо темнеет, ширится, пухнет, облитое теплым сумраком, опускаются сытые с солнцем листья, гнутся травы к земле, все становится мягче, пышнее, тихонько дышит разными запахами, ласковыми, как музыка, и музыка плывет издали с поля, играют зори в лагерях. Ночь идет, и с нею льется в грудь нечто сильное, освежающее, как добрая ласка матери. Тишина мягко гладит сердце теплой мохнатой рукою, и стирается в памяти все, что нужно забыть, вся едкая мелкая пыль дня. Обаятельно лежать вверх лицом, следя, как разгораются звезды, бесконечно углубляя небо. Эта глубина, уходя все выше, открывая новые звезды, легко поднимает тебя с земли. И так странно, не то вся земля умолилась до тебя, не то сам ты чудесно разросся, развернулся и плавишься, сливаясь со всем, что вокруг. Становится темнее, тише, но всюду невидимо протянуты чуткие струны, и каждый звук — запоет ли птица во сне, пробежит ли еж, или где-то тихо вспыхнет человечий голос. Все особенно, не по-дневному звучно, подчеркнутое любовно чуткой тишиной. Проиграла гармоника, прозвучал женский смех, гремит сабля по кирпичу тротуара, взвизгнула собака, все это не нужно. Это падают последние листья отцветшего дня.
Бывали ночи, когда вдруг в поле на улице вскипал пьяный крик, кто-то бежал, тяжко топая ногами. Это было привычно и не возбуждало внимания. Бабушка не спит долго, лежит, закинув руки под голову, и в тихом возбуждении рассказывает что-нибудь, видимо, нисколько не заботясь о том, слушаю я ее или нет. И всегда она умела выбрать сказку, которая делала ночь еще значительней, еще краше. Под ее мерную речь я незаметно засыпал и просыпался вместе с птицами. Прямо в лицо смотрит солнце, нагреваясь, тихо струится утренний воздух, листья яблонь стряхивают росу, влажная зелень травы блестит еще ярче, приобретая хрустальную прозрачность. Тонкий порог вздымается над нею. В сиреневом небе растет веер солнечных лучей, небо голубеет. Невидимо высоко звенит жаворонок, и все цвета, звуки росою просачиваются в грудь, вызывая спокойную радость, будя желание скорее встать, что-то делать и жить в дружбе со всем живым вокруг. Это было самое тихое и созерцательное время за всю мою жизнь. Именно этим летом во мне сложилось и окрепло чувство уверенности в своих силах. Я одичал, стал нелюдим. Перестали занимать меня речи деда, все более сухие, ворчливые, охающие. Он начал часто ссориться с бабушкой, выгонял ее из дома. Она уходила то к дяде Якову, то к Михаилу. Иногда она не возвращалась домой по нескольку дней. Дед сам стряпал, обжигал себе руки, выл, ругался, колотил посуду и заметно становился жаден. Иногда, приходя ко мне в шалаш, он удобно усаживался на дерн, следил за мною долго, молча и неожиданно спрашивал: «Что молчишь?»
«Так, а что?»
Он начинал поучать: «Мы не баре, учить нас некому. Нам надо все самим понимать. Для других вон книги написаны, училища выстроены, а для нас ничего не поспело. Все сам возьми». И задумывался, засыхал неподвижный, немой, почти жуткой.
Осенью он продал дом, а незадолго до продажи вдруг за утренним чаем угрюмый решительно объявил бабушке: «Ну, мать, кормил я тебя, кормил, будет. Добывай хлеб себе сама».
Бабушка отнеслась к этим словам совершенно спокойно, точно давно знала, что они будут сказаны, и ждала этого. Не торопясь, достала табакерку, зарядила свой губчатый нос и сказала: «Ну что ж, коли так, так эдак».
Дед снял две темные комнатки в подвале старого дома в тупике под горкой. Переезжали на двух телегах, и ту, на которой сидел я среди разного скарба, страшно трясло, как будто за тем, чтобы сбросить меня долой. Потом как-то непамятно я очутился в Сормове, в доме, где все было новое, стены без обоев, с пенькой в пазах между бревнами и со множеством тараканов в пеньке. Из-за крыш черными кукишами торчали в небо трубы завода и густо кудряво дымили. Зимний ветер раздувал дым по всему селу. Рано утром волком выл гудок. Отваливались черные губы ворот, открывая глубокую дыру. Завод тошнило пережеванными людьми. Черным потоком они изливались на улицу. Белый мохнатый ветер летал вдоль улицы, гоняя и раскидывая людей по домам. Прошло много пустого времени, и меня снова переселили к матери в подвальный этаж каменного дома. Мать тотчас же сунула меня в школу. С первого же дня школа вызвала во мне отвращение. Я пришел туда в материных башмаках, пальтишки, перешитым из бабушкиной кофты, в желтой рубахе и штанах на выпуск. Все это сразу было осмеяно. За желтую рубаху я получил прозвище «бубнового туза».
С мальчиками я скоро поладил, но учитель и поп не взлюбили меня. Законоучитель, красивый, молодой, пышноволосый поп, не взлюбил меня за то, что у меня не было священной истории Ветхого и Нового Завета, и за то, что я передразнивал его манеру говорить. Являясь в класс, он первым делом спрашивал меня: «Пешков, книгу принес или нет?» «Да?» «Книгу?» Я отвечал: «Нет, не принес». «Да». «Что, да?» «Нет». «Ну и ступай домой». «Да, домой. Ибо тебя учить я не намерен». «Да, не намерен». Это меня не очень огорчало. Я уходил и до конца уроков шатался по грязным улицам Слободы, присматриваясь к ее шумной жизни. Снова я у деда.
«Что, разбойник?» — встретил он меня, стуча рукою по столу. «Ну, теперь уж я тебя кормить не стану, пускай бабушка кормит».
«И буду», — сказала бабушка. «Эка задача, подумаешь?»
«Вот и корми!» — крикнул дед.
Все в доме строго делилось. Один день обед готовила бабушка из провизии, купленной на ее деньги. На другой день провизию и хлеб покупал дед. И всегда в его дни обеды бывали хуже. Бабушка брала хорошее мясо, а он требуху, печенку, легкий, сычуг. Чай и сахар хранился у каждого отдельно, но заваривали чай в одном чайнике, и дед тревожно говорил: «Постой, погоди, ты сколько положила?» Высыплет чаинки на ладонь себе и, аккуратно пересчитав их, скажет: «У тебя чай мельче моего, значит, я должен положить меньше, мой крупнее, наваристее». Он очень следил, чтобы бабушка наливала чай и ему, и себе одной крепости, и чтобы она выпивала одинаковое с ним количество чашек. «По последней, что ли?» — спрашивала она перед тем, как слить весь чай. Дед заглядывал в чайник и говорил: «Ну уж, по последней». Даже масло для лампадки предобразом каждый покупал свое. Это после полусотни лет совместного труда. Мне было и смешно, и противно видеть все эти дедовы фокусы, а бабушке только смешно. «А ты полно», — успокаивала она меня. «Ну, что такое? Стар старичок, вот и дурит. Ему ведь 80-ков. Отшагай-ка столько-то. Пускай дурит, кому горе. А я себе до тебя заработаю кусок, не бойся». Я тоже начал зарабатывать деньги. По праздникам рано утром брал мешок и отправлялся по дворам, по улицам собирать говяжьи кости, тряпки, бумагу, гвозди. Пуд тряпок и бумаги ветошники покупали по 2-гривенному, железо тоже, пуд костей по гривеннику, по 8 копеек. Занимался я этим делом и в будни после школы, продавая каждую субботу разных товаров копеек на 30, на полтинник, а при удаче и больше. Бабушка брала у меня деньги, торопливо совала их в карман юбки и похваливала меня, опустив глаза: «Вот и спасибо тебе, голуба душа, мы с тобой не прокормимся, мы, велико дело». Однажды я подсмотрел, как она, держа на ладони мои пятаки, глядела на них и молча плакала. Одна мутная слеза висела у нее на носу, ноздреватом, как пемза. В школе мне снова стало трудно. Ученики высмеивали меня, называя ветошником, нищебродом, а однажды после ссоры заявили учителю, что от меня пахнет помойной ямой и нельзя сидеть рядом со мною. Помню, как глубоко я был обижен этой жалобой и как трудно было мне ходить в школу после нее. Жалоба была выдумана со зла. Я очень усердно мылся каждое утро и никогда не приходил в школу в той одежде, в которой собирал тряпье. Бабушка уже несколько дней лежала больная, у нее не было денег. Дед охал и взвизгивал: «Опивайте вы меня, объедайте до костей, эх вы!» Немая, высохшая мать едва передвигала ноги, глядя на все страшными глазами. А тот целый день молча лежит в углу и умирает. Вспоминая свинцовые мерзости дикой русской жизни, я минутами спрашиваю себя, да стоит ли говорить об этом?
и с обновленной уверенностью отвечаю себе: стоит, ибо это живучая подлая правда. Это та правда, которую необходимо знать до корня, чтобы с корнем же и выдрать ее из памяти, из души человека, из всей жизни нашей, тяжкой и позорной. И есть другая, более положительная причина, понуждающая меня рисовать эти мерзости. Хотя они и противны, хотя и давят нас до смерти, расплющивая множество прекрасных душ, русский человек все-таки настолько еще здоров и молод душою, что преодолевает и преодолеет их. Не только тем изумительна жизнь наша, что в ней так плодовит и жирен пласт всякой скотской дряни, но тем, что сквозь этот пласт все-таки победно прорастает яркое, здоровое, творческое, растет доброе, человечье, возбуждая несокрушимую надежду на возрождение наше к жизни светлой, человеческой. Через несколько дней после похорон матери дед сказал мне: «Ну, Алексей, ты не медаль, на шее у меня не место тебе, а иди-ка ты в люди». И пошел я в люди.